Елена Малиновская. Дочь тролля. Книга вторая. Спасти жениха. Часть первая. Кое-что о брачных традициях драконов. Передо мной высились неприступные на первый взгляд Алиенские горы. Подернутые дымкой облаков, их заснеженные вершины не давали отвести зачарованного взгляда. Так оказалось, что вот-вот со скал сорвутся в полет создания из легенд. Самые настоящие драконы.
«Ого, как же, мечтай дальше!»
— привел меня в чувство полный ядовитого сарказма голос Эдриана.
«Драконы тут летать будут!»
«Вообще-то, смею напомнить, что твой ненаглядный Арчер принадлежит к роду Ульер, а те, в свою очередь, называют себя сумеречными драконами. Знаешь, что это означает?» И неопределенно пожала плечами. «Понятия не имею. Да и откуда мне знать, если всего месяц назад я и подумать не могла, что на самом деле наш мир устроен настолько сложно? Буквально за один день вся моя жизнь кардинально переменилась». Я обнаружила, что среди обычных людей можно встретить массу странных и загадочных существ, которые прячут свою истинную суть в тени. Да что там, оказалось, что даже мои родители являются представителями этого самого загадочного сумеречного мира. Отец-тролль, мать Арахния. А я влюбилась в дракона. Сумрак – это состояние между светом и тьмой. Между тем принялся разглагольствовать Эдриан, торопясь продемонстрировать удручающую степень моего невежества. Можно сказать, это тонкая грань между двумя мирами – живых и мертвых. Существуют сумеречные маги, которые умеют видеть оба мира, а соответственно обладают уникальной возможностью общаться с призраками. Но не только этим ограничиваются их способности. Настоящий сумеречный маг – это ценнейший экземпляр. Хорошо, что они встречаются очень редко, поскольку их дар воистину впечатляет и пугает. Я с досадой тряхнула головой. Ну вот, завел любимую песню. Кажется, сейчас мне придется выслушать долгую, нудную лекцию, о которой, между прочим, я совершенно не просила. Впрочем, речь не о сумеречных магах, опомнился Эдриан, видимо, уловив мое недовольство, а о драконах. Так вот, когда я только начал заниматься этой темой, то меня очень заинтересовало, что в некоторых легендах утверждалось, будто драконы могут оборачиваться людьми. Это никак не укладывалось в моей голове. Как так? Ведь драконы – это огромные создания, не идущие ни в какое сравнение по величине с обычным человеком, тогда как все законы магии базируются именно на принципе сохранения массы и энергии. Как? Ну как драконы могли обойти это ограничение? И я начал думать.
Начал думать он. Я с сарказмом хмыкнула. Вообще-то даже я со своим минимальным знанием магии могу придумать простейшее объяснение этому.
К примеру, будь я на месте Эдриана, то первым делом решила бы, что сказки они на той сказке, чтобы там не действовали привычные законы.
«Но ты не на моем месте», — самодовольно возразил Эдриан. «И вряд ли когда-нибудь поднимешься до высот моих познаний. Только что ты продемонстрировала это своей глупостью. Естественно, мысль о том, что драконы всего лишь выдумка, приходит в голову первой. Но у меня было слишком много свидетельств того, что они на самом деле существуют. Просто каким-то образом научились очень хорошо прятаться». И я должен был выяснить, как им это удалось. Я опять хмыкнул, нашел чем гордиться. Вообще-то, маниакальное стремление отыскать правду и привело Эдриана к преждевременной гибели. Слишком близко он подобрался к истине. Ведь в нашем мире не только драконы научились использовать тени.
«Да-да, я прекрасно помню, что меня убили», — раздраженно перебил меня Эдриан. И даже догадываюсь, кто и почему это мог сделать. Речь вообще-то о другом. Я пытаюсь объяснить тебе, что сумеречный мир таит в себе массу возможностей. Драконы, как, впрочем, и остальные существа, за счет него научились обходить закон сохранения массы. При превращении в человека они скидывают излишки в тень. Ну и существует, естественно, обратный процесс. Хотя имеются и определенные ограничения. Я украдкой сцедила в ладонь зевок, изрядно утомленное разглагольствованиями Эдриана. Что-то никак не могу понять, куда он вообще клонит. «Я говорю о том, что сумеречные драконы не чета прочим», — терпеливо проговорил Эдриан. «Существуют, конечно, и другие крылатые ящеры, которые тоже используют для маскировки тень, но при этом они действительно крылаты, уж не сочти за излишний повтор. То бишь, при необходимости способны подняться в самое настоящее небо.
А твой Арчер и его сородичи настолько хорошо научились прятать свою суть, что при всем желании отныне не способны обратиться в драконов. И летать они не умеют. Их полет – это скольжение между двумя мирами. Обратиться в тень в одном месте, возродиться из тени в другом. Вспомни, что произошло, когда Арчер тебя похитил. Я невольно заинтересовалась рассуждениями Эдриана. Перед глазами встал тот миг, когда с земли на меня ринулась собственная тень, и я кивнула. Да, пожалуй, теперь я понимаю, о чем он говорит. Но Арчер упоминал про первый полет, если он не способен взмыть в небо то, что имелось в виду. То самое скольжение между мирами, любезно разъяснил мне Эдриан. Честно говоря, полетом это можно назвать весьма условно, хотя расстояние преодолеть помогает. Но сумеречные драконы крайне редко прибегают к подобному способу, хотя называют его подняться в небо, и клянутся, будто без этого не смогут жить. А знаешь почему? Да откуда же мне знать? Я начинала злиться. По-моему, Эдриану нравится раз за разом тыкать меня носом в мое невежество. Потому как каждый подобный так называемый полет – это смерть. Любезно продолжал свое объяснение Эдриан, притворившись, будто не заметил моего всевозрастающего раздражения. Самая настоящая смерть. Сумеречный дракон умирает в одном месте, а затем заново рождается из теней в другом. Естественно, при этом существует вероятность и немалая, что рано или поздно богу мертвых Альтису надоест такое наглое шатание между мирами, и он задержит путешественника в своих владениях, заставив его тем самым остаться в мире теней навсегда. И чем больше преодолеваемое расстояние, тем выше эта вероятность. Арчер еще очень молодой дракон. Не сомневаюсь, что ему пришлось изрядно поволноваться, когда он умыкнул тебя, воспользовавшись при этом сумеречной дорогой. Хотя особой надобности в этом не было. Видать, ему просто хотелось произвести на тебя впечатление. Но к твоей матери для дачи необходимых объяснений по поводу ваших дальнейших намерений он предпочел последовать все-таки на своих двоих. Вспомни, как ты сама удивлялась тому, что вам пришлось около часа пыхтеть по жаре и кормить комаров вместо того, чтобы изящно проскользнуть между двух миров. И все потому, что впечатление уже было произведено, и Арчер мудро решил не рисковать понапрасну. Я задумчиво пожевала губами. Вот значит как. Ну что же, одной загадкой стало меньше. Однако ныне Даяне, предположим, это отнюдь не помешало переместиться к себе домой привычным способом, после окончания неприятного разговора со мной, во время которого она сообщила о том, что намерена стереть своему сыну память обо мне и нашей встрече. «Не равней Арчера и его мать!» — фыркнул Эдриан. «Пусть тебя не обманывают глаза. Да, Нейна Деяна Ульер выглядит очень молодо. Действительно потрясающе красивая женщина. И как истинная представительница слабого пола предпочитает скрывать свой настоящий возраст. Но не забывай, что на самом деле она драконица. Не удивлюсь, если она разменяла уже второе тысячелетие. В любом случае, силы и умения у нее куда больше, чем у того же Арчера». Я уныло вздохнула. «Да, как-то не радует это. Особенно в свете того обстоятельства, что я намерена кинуть вызов Нейне Деяне. Да что там кривить душой? Я ведь всерьез собираюсь взять штурмом драконий замок. И это будет самоубийство чистой воды», — серьезно подытожил мои намерения Эдриан. «Потому я советую тебе внимательно выслушать этого самого Моргана. Возможно, в его лице ты найдешь неожиданного союзника. Как маг он очень силен. Стихийник. Даже в мои времена они считались своеобразной элитой магического мира». Я кисло поморщилась. «Да, но при всем этом Морган сам признает, что является злейшим врагом Арчера. Не по нраву мне принимать помощь из его рук». «Ох, как не по нраву». «Он пока и не предлагал тебе помощь», — резонно возразил Эдриан. Подумал немного и осторожно добавил. «Говоря откровенно, он вообще тебе пока ничего не предлагал. Я начал этот разговор лишь для того, чтобы попросить тебя, не пари горячку. Сначала думай, а потом говори. И лучше всего сперва выслушай мой совет. И не принимай штыки все, что Морган скажет». Я устало вздохнула и отвернулась от окна, за которым провела все утро, любуясь видом на Алиенские горы. «Да, безусловно, Эдриан прав. С этим Морганом надлежит держать себя с максимальной осторожностью. Но пока у меня такое чувство, будто он вовсе забыл о моем существовании. По крайней мере, солнце уже близилось к зениту, а Морган так и не появился, чтобы переговорить со мной. Наша неожиданная встреча в пещере закончилась тем, что мне пришлось принять настойчивое предложение мага погостить у него.